слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Ви глядите і слухаєте канал «Свобода Преміум». З Праги вас вітає Сергій Абламейко. Як довго доведеться сидіти Сергію Тихановському, Ігору Лосіку, Миколу Статкевичу і іншим політв'язням, які отримали у Гомелі велізні терміни? Як міняється ставлення до подій у Білорусі, у Європі? Чи стомилися європейці від білоруських проблем? Про гэта і про іншае мы паговорым з беларускім пісьменнікам Сашам Філіпенкам, які цяпер жыве ў Швейцарыі. Добрый дзень, Саша.
Добры вечар.
Я сёння, на жаль, буду задаваць вам, пісьменніку, не літаратурнае, а хутчэй палітычнае пытанне. Ну, з іншага боку, такія пытанні можна назваць і пісьменнік, і пісьменніцкімі, бо пісьменніку, як кажуць, баліць за ўсё і за ўсіх. Что вы думаете про гигантские термины, якія 14 снежня у Гомеля отримали Сергей Тихановский, Игорь Лосик, Николай Статкевич и еще трое, политвязня?
Ну, во-первых, сложно комментировать эти сроки. Они, конечно, совершенно обескураживают любого нормального человека. Насколько я себе представляю, Лукашенко продолжает торговаться с Европой, он продолжает призывать к этому диалогу, и, как всегда, он хотел продавать людей в обмен на отмену санкций или что-нибудь в этом роде. Сейчас такие сроки ровно потому, что, как мне кажется, ему нужно растрогать сердца европейцев, которые не могут смириться с таким сроком, и все-таки сказать, что хорошо, давайте, чего вы там хотели, только давайте освободим этих людей. Сама, мне кажется, неважно, это был бы год или это 18 лет, потому что мы понимаем, что нету ничего на этих людей, они не должны быть в тюрьме, они должны сегодня же оказаться на свободе. Мне кажется, что это в какой-то мере всем нам эти сроки. Лукашенко говорит, что эти люди будут сидеть 15 лет, 18 лет. И это вопрос ко всем нам, что мы сделаем, чтобы эти люди оказались в тюрьме не 17 лет, не 18 лет, а там вышли в самое ближайшее время. Это касается и тех, кто уехал, и тех, кто остался, и тех, кто ходили на протесты, и тех, кто не ходили, тех, кто считает, что санкции не нужны, и тех, кто считает, что санкции нужны. Мне кажется, сейчас это срок, и это сейчас какие-то такие сроки всем нам, всему белорусскому обществу, и только от нас зависит, сколько эти люди проведут в тюрьме, и сумеем ли мы найти какие-то способы давления на режим, новые способы.
Вы теперь живете в Швейцарии и шмат ездите по Европе. Вот я вам звоню в Голландию. Как изменилось ставление до Беларуси за последний год, когда стало ясно, что протесты задушены, что режим застается на некий, покуль не вызначенный час? И ци наугул изменилось это ставление? Ци было ли оно? Например, урад Немеччины заявляет, что не признает Лукашенко президентом, але можна спитатися, що з того, коли німецький бізнес признає білоруські товари і білоруського споживця, іншими словами, гандель з Білоруссю йде?
Да, в этом смысле, мне кажется, что не совсем точно не то, чтобы я живу в Швейцарии, я нахожусь в добровольной эмиграции в Швейцарии. Да, так получилось просто, что и мой франкоязычный издатель в Швейцарии, и мой немецкоязычный издатель тоже в Швейцарии. Поэтому это был какой-то не совсем мой выбор, а удобное место для релокации, для того, чтобы сейчас быть, потому что там, в белорусской пропаганде предлагают лишить меня гражданства, посадить, ну и, в общем, сделать все то, что там обыкновенно в Беларуси делают с людьми, которые просто сражаются за свободу и за элементарные базовые ценности какие-то. Я думаю, что, к сожалению, в Европе по-прежнему очень мало знают о том, что происходит в Беларуси, о том, что происходило в нашей стране. Там что-то слышали про угнанный самолет, что-то слышали про мигрантов, но Европа все равно живет своей жизнью, и наши новости находятся на периферии, поэтому я не думаю, что Европа устала. Можно устать от конфликта, в который вы очень как-то включены, когда вы помогаете каждый день. Европа, безусловно, предпринимает какие-то шаги, но они и близко не тянут на то, что Европа действительно могла бы и должна была бы сделать, чтобы помочь целому европейскому народу, который оказался просто сейчас захвачен террористической группировкой, которая продолжает пытать людей, продолжает убивать. Там сегодняшние сроки — это очередное подтверждение того, что пытки в Беларуси продолжаются. Поэтому я думаю, что мы должны продолжать доносить до там, где бы я ни выступал, будь то Австрия, Германия или Голландия, сейчас я рассказываю о том, что происходит в Беларуси, и о том, что мы должны немедленно действовать, потому что диктатура — такой же вирус, как и коронавирус. Она точно так же распространяется, и мы наблюдаем за тем, что совершенно недопустимые для Европы вещи происходят уже в Польше, происходят в Венгрии. И поэтому там, Европа не должна думать, что она может как-то так закрыться и не смотреть на то, что происходит в Беларуси, и считать, что свобода — это привилегия только Германии, Франции и там, Швейцарии.
А вы бы зараз не могли жить у России, насколько я разумею, с такой позиции, бо вас могли бы депортовать в Беларусь?
Меня задержали последний раз, когда я был в России на границе, забрали у меня паспорт. Я прилетал получать премию «Ясная поляна». У меня забрали паспорт, продержали меня 3 часа на границе. Я не знаю, что это было, мне не объяснили. Но после этого мне вернули паспорт после 3 часов каких-то проверок. Это было уже после того, как я покинул Беларусь после марша. После того, как были задержаны по одной и той же статье публикации, после одной и той же публикации в Тутбае были задержаны Дудинский, Кахно, я там 3-й шел в этой публикации с огромным плакатом. Поэтому все мои близкие сходятся во мнении, что сейчас я не могу находиться в России. И мы видим, как санкт-петербургские полицейские, они как-то особенно рьяно выдают белорусов и охотятся за белорусами. Такое ощущение, что в Петербурге вообще нет больше других проблем, кроме как ловить белорусов и выдавать их. И есть ощущение, что да, что в Петербурге я сейчас не могу находиться просто потому, что мы не знаем, решит ли там белорусская полиция депортировать меня, или просто приедут ребята, так же, как приехали за Федутой, и заберут меня, потому что господин Муховодчик, по-моему, там уже 3 или 4 раза в своей колонке посвящал исключительно мне, в которых рассказывал, что я должен сидеть, меня нужно лишить гражданства и так далее и тому подобное, поэтому я сейчас не езжу в Россию тоже. Я был в России последний раз почти год назад.
А як бы вы ролю Росіі визначили у тим, що тепер відбувається в Білорусі?
Мені кажется, це совершенно понятно і очевидно. Росія підтримує режим Лукашенка. Если бы не было России, если бы не было поддержки со стороны Путина, Лукашенко бы уже давным-давно не было. Мы сейчас боремся не только с режимом Лукашенко, но и с огромной Россией, которая стоит за его спиной. И в этом нет никаких сомнений. Мне кажется, ни у кого и Россия не скрывает, что она поддерживает Лукашенко. При этом я не думаю, что Путину нравится Лукашенко. Я думаю, что Путин довольно брезгливый человек, и ему не симпатичен Лукашенко. Но у Путина, как мы знаем, есть синдром Каддафи. Он очень боится того, что улица побеждает, и Путину важно не показать российскому электорату, что вот смотрите, в Украине выиграли протесты, в Беларуси выиграли протесты, значит, наверное, и в России могут выиграть протесты. Да? Любимая мантра Путина про то, что ходите на выборы, а мы посчитаем голоса. И мне кажется, в этом смысле совершенно очевидна роль России сейчас в том, что у нас происходит.
А чому Путін не боїться згубити білоруський народ? Відавочно, коли б він підтримав народ у 2020 році, симпатії до Росії, до його особисто заховалися, а зараз навіть російські соціологи стверджають, що у Путіна і у Росії падає авторитет і рейтинг серед білорусів.
Я думаю, что Путину плевать на белорусский народ. Я думаю, что Путин не считает, что белорусский народ существует. Если, там, не знаю, вы читали его программную статью, которую он описывает, ну, он, я думаю, что Путин, как объединитель земель русских, считает, что нет разницы между белорусами, русскими и украинскими. И в этом смысле я не думаю, что для него вообще имеет значение, что думают белорусы.
Ну, в этом смысле, так он, значит, не думает, что и российцы про его думают. Я как раз скажу не про то, я думаю, он, что это один народ, это два разных народа, или просто... Ну, может быть, это ваша...
Я думаю, что мы можем только гадать. Этот вопрос нужно задать Владимиру Путину и спросить у него, что он про это думает. Очевидно, Кремль всегда делает неправильные шаги. Кремль поссорился с Украиной, сейчас мне кажется, там перед выборами было очевидно, что треть белорусов какие-то у них пророссийские настроения, треть белорусов у них центристские настроения, у трети белорусов прозападные настроения. И мне кажется, что сейчас люди, которые когда-то были в хороших отношениях с Россией и там как-то положительно относились к союзному государству, сейчас эти люди все больше понимают, что там России на них наплевать, что Россия вообще не считает их за людей, считает каким-то очередным регионом, таким, как, не знаю, как Татарстан, например. Вот я думаю, что в России у Путина примерно такое отношение к Беларуси.
Вы за последний год опубликовали шмат текстов в газетах Европы на разных мовах, в разных краинах по ситуации в Беларуси. И с критикой марудности европейских политиков в реакции на гуманитарную катастрофу у Беларуси. А ці адчуваеце вы фідбэк з боку калі-небудзь думку чытача, простага чалавека еўрапейскага, вы пачулі?
Конечно. Ну, во-первых, я услышал реакцию европейских политиков. Реакция была очень сильная на открытое письмо Рене Фазелю, и, в общем, была сильная реакция политиков на письмо в Красный Крест и от простых людей, которые приходят просто на встречи со мной, когда там происходит презентация книги или на немецком, или на французском языке, они спрашивают, чем они могут помочь Беларуси. И я там всякий раз говорю, что вы можете обращаться к своим собственным политикам, задавать им вопросы, вы можете обращаться к компаниям своим, компания «Один» в Австрии, почему она отключает интернет в Беларуси во время протестов, хотя нету постановления суда, а есть просто какой-то там твит от МВД, в котором говорят, что нужно выключить интернет, да, и смогла бы компания А1 так бы выключать интернет в Австрии, если бы в Зальцбурге или в Вене люди вышли на улицу. Я твердо убежден, что нет. И я всегда говорю простым там, читателям, людям, которые приходят на встречи, чтобы они обращались к своим политикам, чтобы они обращались к своим как раз бизнесменам и задавали вопросы, почему вы продолжаете как-то сотрудничать с этим режимом, почему вы продолжаете его финансово поддерживать. Да. Поэтому, безусловно, есть какие-то отклики. Наверное, хотелось бы, чтобы их было больше, но, с другой стороны, мне кажется, что кроме нас эту проблему вряд ли кто-то решит.
На минулом тыдне, выступаючи на саммите за демократию, Светлана Тихановская представала одного европейского министра замежных справ. Он сказал, мы сделали, что могли, ничего не допомогло. Тихановская сказала про некую стомленность европейцев от ситуации в Беларуси. А вы зауважаете эту стомленность в Европе от подеи в Беларуси?
Ну, это вот тот вопрос, к которому мы возвращались, наверное, у людей, у политиков, которые там, как-то в этом процессе, они действительно... Ну, я думаю, устали, они действительно не понимают, как вообще это может существовать. Ну вот вроде как они вводят один пакет санкций, второй пакет санкций, третий, четвертый, пятый, да, и никакой реакции. Как-то конфликт все становится хуже и хуже, глубже, и ничего не работает, и никак на этот режим не повлиять, с одной стороны. Да. С другой стороны, мне кажется, что, может быть, это и хорошо, потому что многие европейские политики наконец откроют глаза и поймут, что они имеют дело просто с узурпатором, с террористической организацией, которая захватила власть. И, к сожалению, наша милиция и наша армия, которая должна была бы нас защищать, она, к сожалению, присягнула просто террористической группировке, которая фальсифицировала выборы и потом захватила власть в стране. И в этом смысле, мне кажется, что европейские политики, с одной стороны, им нужно открыть глаза на то, что происходит, с другой стороны, они, конечно, понимают, что есть Россия, и Россия дает понять, что Беларусь такая сфера интересов, а дальше, как это обыкновенно случается в Европе, встает вопрос между свободой в Беларуси и Северным потоком, и то, чем мы будем топить там наши дома в Амстердаме или в Праге или где-то еще. Я думаю, что в 2030 году этот разговор уже будет принципиально другим. Когда там уже там будет не каждая вторая электромашина в Европе, а там две машины будут на еще на бензине, а 8 уже из 10 будет на... То есть эта ситуация, безусловно, будет меняться, просто другое дело, что должно пройти много лет, и нам нужно постоянно искать, там, я повторяюсь, новые способы влияния на режим, который... Вот вроде как я сейчас говорю, что нам нужно искать новые способы давления на режим, и это теперь подпадает, по-моему, сегодня подписали указ, да, о том, что призывы к санкциям — это 6 или 12 лет.
До 12 годов.
Ну 12. Вот у меня, значит, там копится
12
еще...
12 уже вам.
Но нет, у меня там уже есть 12 из того, что я читал. Значит, я не знаю, как это в белорусской, как-то плюсуется, не плюсуется там, или, может быть, все-таки просто лишат гражданства недостойного гражданина Республики Беларусь. Но я там твердо убежден, что мы должны как-то продолжать бороться с этим режимом, потому что всем очевидно, мне кажется, что это совершенно какая-то бесчеловечная банда людей, которая просто сейчас... очень тупо удерживает власть.
Вот вы сказали про этих силовиков. Я думаю, что за последний год Светлана Алексеевич не раз сказала, что не чекала такой колькости жестких, готовых до катования своего народа людей во уладных и силовых структурах Беларуси. Я могу сказать про себя приблизно за 1.5-2 месяца до выборов 2020 года я брал удзел у паседжанні Менскага экспертнага клубу, и там вельмі пераканана и упэўнена казаў, что беларусы у беларусаў ніколі страляць не будуць. Праз 1.5 месяца и стралялі, и збівалі, и катавалі. А вы былі здзіўленыя ступенню ідэалагічнай апрацаванасці сілавых структур Беларусі і жорсткасці?
Нет, более того, я говорил о том, что так и будет. И в 2014 году я написал книгу «Бывший сын», и в этой книге есть сцена, когда дети играют в разгон демонстрации, когда дети играют в ОМОН на улице, кто-то играет за ОМОН, кто-то играет за демонстрантов, они друг друга довольно жестко избивают. И я помню, что в 2014 году условно-либеральная часть белорусского общества очень меня критиковала за... этот отрывок, и мне рассказывали, что Филипенко сгущает краски, что вот смотрите, у нас тут началась мягкая белорусизация, вот Макей ходит в вышиванке уже. Я, кстати, не знаю, отсидел ли Макей 15 суток за вышиванку или нет. Мы будем посмотреть, как говорил Властимир Петржела, да? Если серьезно, то мне казалось, уже тогда было всем совершенно очевидно, что если этот режим встал на рельсы и он едет в сторону насилия, очень странно ожидать, что вдруг что-то изменится. Поэтому я говорил о том, что рано или поздно это случится, и будет ровно... Этот режим не мог оказаться вдруг мягким, когда его прижали к стене, и когда стало понятно, что вот... там через неделю его не станет. Поэтому у меня таких... Это наверное, иллюзия, это там такое суровое, да, будет сравнение. Но, в общем, мне как-то всегда казалось, что с этими людьми все понятно, и они будут действовать ровно так, как действовали.
Теперь белорусские эксперты спрачаются про санкции. Треба их уводить, и не треба. Одни кажут, что с моральных причин санкции повинны быть, потребные. Иншие кажут, что они штурхают Беларусь в склад России. Третьи отказывают, что туды краина штурхает сам режим. А вы как лечите? Санкции потребные или нет?
Это вопрос того, что давайте себе представим, что санкций не будет. Как мы будем, какие у нас способы есть давления сейчас на режим? Что мы можем предложить, кроме постов наших в Фейсбуке, да, как мы еще можем сейчас, когда мы понимаем, что высока цена там для людей, которые выходят на улицы, что еще, кроме санкций, а мы видим, что они действуют, мы видим, что они работают, потому что истерика, в которой находится Лукашенко, и все то, что они сейчас делают, и те сроки ужасающие, которые происходят, это, безусловно, реакция на санкции, которые будут и дальше продолжаться. Если не санкции, то... Я не очень понимаю, что именно мы можем еще сейчас предложить. Какие мы должны искать новые способы, безусловно. Я за то, чтобы мы находили какие-то новые способы, но я не знаю, что мы еще сейчас можем сделать. Это первое. Во-вторых, когда люди говорят, что это подталкивает Беларусь в объятия России, а в какой точке мы сейчас находимся? Я не знаю, действительно ли мы независимы все эти годы. Знают ли эти люди о том, о чем говорил Лукашенко с Путиным на протяжении последних 10 лет во время их встреч? Там, кроме какой-то расшифровки, которая ничего не значит, о чем действительно разговаривают эти люди? А действительно ли мы независимы, или мы превратились в Республику Татарстан уже 10 лет назад, и у нас просто висят эти красно-зеленые флаги, которые не имеют к нам никакого отношения, имеют отношение к БССР? Поэтому, когда говорят, что нас подталкивают, и у нас вроде как есть какая-то независимость, я понимаю, что у меня нет инструментария, чтобы оценить степень этой нашей независимости сейчас. Насколько мы действительно независимы в 2021 году? У меня нет ответа на этот вопрос. Если бы он у меня был, наверное, исходя из этого, я бы мог дальше соглашаться с этим или не соглашаться. Но я очень растерян, когда говорят про потерю белорусской независимости, потому что я действительно не понимаю, а не потеряли ли мы ее давным-давно, после там третьего переизбрания Лукашенко или после четвертого. Поэтому мне кажется, что каждый сам для себя решает, как он будет сражаться или не сражаться, что он может сделать, что он не может сделать. Каждый сам выбирает методы. Если люди говорят, что не нужно использовать санкции, я слышу их. Но что они предлагают взамен этого? Я не слышал никаких предложений.
Как вы думаете, Тихановский и Лосик будут сидеть 15-18 годов, или выйдут ранее?
Ну, это какая-то такая избитая фраза. Все говорят, что да, действительно выйдут раньше. Сейчас это зависит, там, как там вначале мы говорили, мне кажется, сейчас это зависит от нас, потому что это всем нам сроки. Поддерживаем мы санкции, не поддерживаем, считаем мы, что нужно каким-то одним способом сражаться или другим, или сражаться. Это зависит только от всех нас, от наших усилий. Будем мы сидеть сложа руки, или мы будем придумывать какие-то там, десятый раз повторюсь, новые способы давления на режим, потому что я твердо убежден в том, что Лукашенко сражается не с нами, не с белорусами. Я говорил об этом. Лукашенко сейчас сражается со временем. Это диктатор, который не соответствует 2021 году и пытается как-то в этот новый век въехать. Он ведь эти выборы собирался выиграть точно так же, как выигрывал все предыдущие выборы. Да? Просто элементарные фальсификации с помощью училок и дальше там посадка кандидатов. И вдруг что-то не сработало. Вдруг белорусы сказали, что все, больше такое не прокатит, так больше нельзя. Появился Телеграм, который влиял, как чаты домовые и так далее. И мне кажется, что мы должны искать новые способы давления на режим, поэтому если мы все продолжим эту борьбу, каждый как он может, каждый в той степени, в которой он может, мне кажется, мне очень хочется верить в то, что, конечно, эти сроки будут гораздо меньше, и кроме там, тех ужасающих сроков, которые мы узнали сейчас, мы понимаем, что тысячи других людей остаются в тюрьмах, да, и про них не нужно забывать из-за того, что у них не такие громкие фамилии, из-за того, что они не политики, да. Поэтому мы, безусловно, должны продолжать, потому что мы не нарушили ни одного закона. Мы ничего не нарушили. Мы вышли на мирную акцию протеста, мы ничего не нарушили. Мы хотим, чтобы у нас поменялась власть. Мы проголосовали за это, мы видели, как мы проголосовали, и мы имеем полное моральное право продолжать нашу борьбу. И мы видим, что мы играем по правилам, а наш соперник нет.
И все ж я б собі не дарував, каб не задав вам на закінчення традиційне питання для літератора і письменника. Якого наступного роману або тексту в іншому жанрі нам чекати від Саши Філіпенки?
Я вот только закончил роман, который писал 3 года, и сейчас я занимаюсь редактурой. Он выйдет в феврале в издательстве «Время». Это история первого директора московского крематория Петра Ильича Нестеренко, и через его судьбу я опять, как и в «Красном кресте», привожу в книге множество документов, которые нашел в архиве, и благодаря мемориалу, который сейчас под ударом, и благодаря музею ГУЛАГа, и благодаря другим историкам. И это, мне кажется, к сожалению, по-прежнему очень актуальная история, потому что весь роман построен на реальном деле допроса. Это реальный допрос Петра Ильича Нестеренко, несколько допросов, в которых, там, через которые мы понимаем, как работала советская репрессивная машина, как людей убивали, как уничтожали следы этих преступлений, как убитых привозили и как их кремировали и затирали все эти следы преступлений. Мы наблюдаем сейчас то же самое. И как раз эта власть манифестирует, что они считают себя наследниками. Мы видим, как министры появляются в форме НКВД, и мне кажется, что, к сожалению, эта книга по-прежнему она будет актуальна и сейчас, и я пытаюсь в ней показать большое количество сходств и показать, что, к сожалению, 1940 год, 1937 год и то, что происходит сейчас, очень понятно, потому что мы до сих пор не проговорили какие-то большие ошибки.
Дякую, Саша, за гутарку.
Спасибо вам большое.
На сувязі був білоруський письменник Саша Філіпенко, який тепер живе у Швейцарії. У Празі для вас працював Сергій Обламійко. Підписуйтеся на наш канал, коли у вас є така можливість.
Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.орг. Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Привет, Аня. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само мои коллеги, политичные оглядальники «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привет, Аня.
Витаю.
И Виталь Цыганков.
Добрый день.
Виталь, добрый день. Тема нашей сегодняшней гутарки – это нечаканная отставка Лидии Ярмошин. Она 25 годов прокировала Центральной выборчей комиссии, и она починала с такого певного перевороту в межах ЦВК, коли силой был отставлен тогочасный старшиня Виктор Гончар, и вот она, так бы мовить, шараговая юристка, шараговый чалец этой самой комиссии, встала на ее чале, провела конституционный референдум, один, другий. Ну и вся система выборов, скажем так, фальсификации выборов, какая была отпрацеванная за эти четверть стагодия, это, можно сказать, я ей, так бы мовить, детище. И вот при том, что это так, чему раптом за фактично два месяца до важной подеи, до торгового конституционного референдума, ее отправляют в отставку. Валер.
Справді, вы згадали, як она пришла на свою посаду с грубым порушением закона. Посада керівника ЦВК – это была прерогатива Верховного Совета. Лукашенко своим указом о порушении закона призначил заместо Гончара Ярмошина. То бок Центральная выборчая комиссия с самого початку отримала такую родовую травму, якую она несла до сюль. И, сапраўды, была створена такая эффективная выборчая машина, что это мусит войти в некие подручники по выборчему праву, по выборчему законодавству, по вариантам проведения выборов. Потому что, ну, Ярмошина – это уже не прозвище, это бренд. Бренд навык не фальсификации, вот вы такое слово ужили. Это нечто иншее. Это створение некой абсолютно параллельной реальности поміж тим, як люди голосують, і тим, які лічби огучують. Паралельні реальності, які поміж собою не пересікаються. Ось. Що тичиться питання, чому все ж таки вона пішла в відставку? Ну, тут і узрост, тут і закінчення контракту, коли формально казати. Але тут річ така доволі суперечлива. Я думаю, Лукашенко стояв перед двома суперечливыми решениями. С одного боку, коли Ярмошина – это бренд белорусских выборов, то менять бренд напередодні важной электоральной кампании трохи небезпечно. Небеспечна ў тым сэнсе, што гэта будзе такі некі не да канца зразумелы сігнал ўсёй вертыкалі. Калі Ярмошына была на чале выбараў і на чале выбарчай кампаніі, ну, значыць, на чале выбараў, і Лукашэнка яе доўга не мяняў, усім чыноўнікам, усім кіраўнікам мясцовай вертыкалі, усім кіраўнікам выбарчых камісій было зразумела, выбары ў Беларусі праходзяць так, як звычайна, нічога не мяняецца. Лукашэнка гэта разумеў. Таму мяняліся кіраўнікі ўрада, міністры, кіраўнікі абласцей, старшыня КДБ мяняўся, а Ярмошыну не чапалі. Бо гэта элемент легітымнасці, гэта больш важна нават, чым кіраўнік ўраду ці кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта.
Ну, это так уже, видите, як спрымалася як з'ява прыроды. Зимой идет снег, в осень птушки летят на вырой, Ярмошына сидит в Центральной выборчей комиссии. Это такая изъява природы, так сбудован белорусский свет, белорусский космос.
Так. И это значит, что, коли ее менять, то это, ну, посылается всем мясцовым чиновникам такой незразумелый сигнал. Это что? Это у нас будут по-иншему выборы проходить? И что? То есть, то бок треба было тлумачить, что ничего не меняется, все как ранейшему, но але, коли все ж тлумачишь, все ж таки это додатковое, треба тратить некие ресурсы. А вот другая дилемма, перед якою став Лукашенко, это то, что довер до Центральной выборчей комиссии, ну, Беларуси амаль як до милиции. Он надзвычай низкий. Еще весной 20-го года институт социологии дал лишбы, якія там абсалютна нізкі рэйтынг даверу да Цэнтральнай выбарчай камісіі. Ну і потым былі прэзідэнцкія выбары, легітымнасць якіх не прызнала большасць беларускага грамадства, ну і заходні свет не прызнаў. Вось, і таму з гэтым трэба было нешта рабіць. Вось, неяк спрабаваць аднаўляць легітымнасць. Ну і вот гэтая замена, гэта, на мой погляд, спроба неяк вернуць легітымнасць да беларускіх выбараў.
Виталь, а как вы лечите, в чем причина?
У меня тут...
Бо, то, что вот сказал Валер, что, ну, вот, как бы, низкий довер до Центральной выборчей комиссии, але варто сказать, да, речи, ну, это мое меркование, что Ярмошына по-своему была довольно яскравой. Она могла пожертвовать довольно так зъедливо. Вот, коли брать по колькости, скажем, публичных выступов, там, интервью, неких пресс-конференций, и она была за эти 25 годов другой после Лукашенко. Ни один инший чиновник Беларуси не давал такой колькости, ну, не присутничал столько в публичной просторе, сколько и она, ну, после Лукашенко.
Я буду докладнее, но это подчас выборчих кампаний. Меж кампаниями, как бы, она...
Я бы сказал, и в среднем. Але подчас выборчих кампаний она столько, как бы, наговорвала, что она всех опереживала. Віталь, так ваша гіпотэза.
Ну, всякі інтэрв'ю мы ведаем, што умоўна, скажам, прэм'ерам даваць нейкія глыбокія жыццёвыя інтэрв'ю за весь час кіравання Лукашэнкі было небяспечна. Ён мог пачынаць думаць, што на што гэты прэм'ер яшчэ разлічвае, ён так жа прэм'ер. І гэта было спрымалася рэўніва, і міністры, і прэм'еры максімум што давалі такія нейкія каментары па сваёй кампетэнцыі, а такія жыццёвыя інтэрв'ю, гэта было адразу выклікала нейкае падазрэнне. А Ярмошына, ну, в гэтым сэнсе ніхто не думаў, што на пойдзе прэзідэнта, да? В гэтым сэнсе ніхто гэта ёй дазвалялася, і яна там раскрывалася напоўніцу, да, як магла, хаця мне заўсёды былі пытанні, ці варта браць незалежнай прэсе такія інтэрв'ю. Але гэта іншая справа. Мне здаецца, есть еще тлумачение такое достатково особистое. Вось. Оно достатково важно в данный момент. То, что мы говорили, что она вот таким была, ну, вот именно это символом всех этих, навык не фальсификации, а соправдания некой иншей реальности, то опошние годы, и докладно после вот опошних выборов 2020 года, она не, ну, не то, что сдмулась, да, как называется, а то, что называется, стала проявлять довольно активно свою некую такую стомленность, обыяковость, я бы даже сказал, некий пофигизм. Вот один журналист, наш коллега там, Олесь Пилецкий, нагадал, что выборчий день, наступный день, 10 жнивня, звычайно, она повинна была давать там великие пресс-конференции, нечто тлумачить, А яна выйшла, нічога нікому нічого не гаварыла. Адзінае, што сказала, што за ўсе выбары я ўразіў толькі мастак Кузьміч, які намаляваў, так сказаць, голы член там на некім выбарчым бюлетэні. То есть такі даволі крамольныя думкі, можна сказаць, выказала сваё меркаванне да гэтай ўсёй кампаніі. Я маю на ўвазе, а потым на яшчэ гаварыла в інтэрв'ю, што ну што мне застаецца, толькі дажываць. Уже ніяких там ні подорожав, нічого я не цікавила. Ну, конечно, може, це зв'язано і зі смертю сина ось, в 17-му годі. Ну, мені в житті тільки доживати і все. Карацей, яна вже не проявляла того працівного ентузіазму, який проявляла раніше. А відавочна, що зараз в цій кампанії такий ентузіазм спотребиться. Бо вона навіть, ну, і апошні вибори, і навіть уже перед цим свою роль тільки бачила вийти, об'явити спущені її зверху лічби 80%, провести прес-конференцію і все на гэтым. А тепер, що буде потребуватися ад нового старшині ЦВК Карпенки, значно більша активність. Треба заново формувати всі комісії, треба викидувати тих людей, які проявили нелояльність у жнівні 2020 года. То бок її абыяковість, ну і вже не молодий взрост, хоча і Карпенко не молодий, ну і в певному сенсі от такі, скажімо, пофігізм, який вона стала проявляти, гэтага ўжо мала. Тут трэба чалавек, які будзе зараз наводзіць нейкі в ЦВК парадак, ну не новы парадак, а ўдакладняць тое, што не спрацавала, тое, што зламалася ў жніўні 20-га. Тут трэба чалавек больш актыўны і больш рэзкі, якім, ну, як мне і многім здаецца, ёсць гэты Карпенка.
Я хачу працягнуць вашу думку, Віталь. Бо сапраўды, ну вот як бы, скажам, на наш погляд, калі глядзець на выбары 20-го году, то мы памятаем, як не пускалі назіральнікаў, як іх там выкідалі з участкаў. Мы памятаем, як Ярмошына назвала 80% за Лукашэнку. Гэта як бы адзін шэраг факт. А ёсць іншы факт. 200 частковых камісій афіцыйна заявілі, падпісалі старшыні, што в іх Тихановская набрала больш за 50%. А яшчэ ў 100, што яна перамагла Лукашэнку. Яна набрала менш, чым 50, але больш, чым Лукашэнку. Такім чынам, в 300 участках, я ще раз падкрэсліваю, не какие-то неформалы, там, не чесныя людзі, а афіцыйныя камісіі констатавалі, што там перамагла Тихановская. І мы памятаем, як за эту лічбу ўжо, так бы мовіць, з гэтага сталі рабіць высновы, значыць, і все выбары, значыць, Тихановская выйграла. І вось з пункту гледжання ўлады, хто за гэта адказны? Ярмошына. Прапустіла, не спыніла, не перапыніла. І все размовы пра тое, што да, такія настроі былі ў грамадстве, прапустіла. Вот это яна дала маху.
Она вот повинна была б выйти там на некую там в интервью, пресс-конференцию, сказать, что все это прошуки ворогов, ничего. А пошний раз заявилась 10 жнивня на публице, и все зникло.
То есть я кажу, мы глядим с боку того, что остатние там 5000 с чем-то, значит, за Лукашенко, а махчима Лукашенко глядит, а вот это 300-то такие. И, так, до речи, еще одна деталь. Памятаете, были размовы про то, что вот на некоторых участках, значит, это шторки раздвигали, а не на всех. Больше за миллион человек послали свои бюллетени на голос. Як это? И снова уже прошляпили? Не доглядели? Кто не доглядел? И снова уже Ермош.
Можно реплику на этот
конкурс? Да-да.
Справа в том, что выборчие комиссии формируются мясцовой вертикалью. Як бы Центральна виборча комісія до гэтага ну, має вельми, так сказати, далеке ставлення, на некі інструкції дає і все. Кадровий склад формує менавіта місцевий вертикаль. І коли там на неких участках саправди давали справедливі лічби, то тут виноватий місцевий керівник вертикалі, старшиня райвиконкаму, який там сформував так древно, так сказати, і він відказує, в принципі.
Пытание в том, что раньше этого не было, а тут вон 200 бюллетеней, и все-таки формируется этой комиссии, ну, скажем так, в некой супрации с Центрвыборкамом, с выборкамами местовыми. Не то, что там... Ну, а я скажу, Ермошина просто отособилась от всего, ну, опошние, мне сдается, уже навод не опошний год, а опошние несколько годов. И видовочно, что во владе это так само так и восприняли, что она уже не тягнет, что она уже не хочет, так сказать, тут стараться на этой ниве.
Ну, а зараз про Карпенко. Вы уже почали говорить про это. Валер, как вы думаете, ці виконає он те функции, которые на его ускладены? Ну, тут как бы важная его характеристика – это то, что он керовник компартии, разумело, але и то, что для его вот эта вот как бы праца, выборчая, назовем ее так, и она не чужая. Коли он был наместником старшини Горвыканкаму, то он этим занимался. А Менск – это завсёды был самый такой острый момент в сенсе выборов. И в сенсе явки, и в сенсе выников голосования, то есть у Менску треба было працавать вельми шмат, больше, чем в какой-нибудь вёсочке. И плюс к тому, его опошняя посада, это министр адукации, ну а с кого складаются комиссии? В основном с наставников, с наставниц. Ну и это и снова было, ну не прямо, не напрост, але так само его епархия. Так вот, на ваш погляд, насколько он здольный, так бы мовить, быть что называется, как вот этих 200-300 бюллетеней, их просто не было.
Ну, во-первых, он был керовником партии. Я зашел на посаду к чиновника, и он за эту посаду сошел. Вот. А справа в том, что вот эта выборчая машина, она так добра створана, отшлифована, отпрацавана, что, в принципе, тут, як бы, кого тут не призначай, эта машина будет працавать, особенно в сегодняшних умовах, коли фактично громадство закатанное в асфальт и навод ни на який протест публичный не здольный. Тому тут будет працавать выборчая машина, на мой погляд, а не столько керовник ЦВК. Иншая справа, что Карпенко не сможет так ярко комментовать ходу выборчей кампании, как это робила Ермошин. Причем при том, она все-таки юристка. И она могла неяк тлумачить, и вельми дивно часто тлумачила. Ну, але спробовала тлумачить некие такие вельми острые пытания. Ось, коли, например, тлумачила, чому не допускают оппозиционеров выборчей комиссии. Да? Она казала, ну, они створают дискомфорт для працы выборчих комиссий. Да? Тут оказывается, что задача выборчих комиссий не обеспечить легитимность выборов, а створать комфорт для деятельности выборчих комиссий. Ось. А Карпенко, насколько я разумею, не юрист, и он заканчивал педагогический институт, и, сдается, исторический факультет. Ось. И тому так ярко, яскраво, так ладно, хитро можно формулировать ты и те иншие, так сказать, особливости белорусских выборов, вот он не сможет. И у гэтым, мне кажется, мне здаецца, и минус этой ситуации.
Віталь, а вот цікаво, чому, на ваш погляд, як бы поламався звичайний тренд апошніх місяців? Бо уже нова мода пішла в Білорусі. Это призначать на різні посади і прем'єра, і там ніяких міністрів, і уповноважених, людей поводу. С тем или иным войсковым бэкграундом и спецслужбовским. Ну, Карпенко, да, был коммунистом, да, вот на Горбатанкаме, но у него никаких погон близко нема. Вот чему? Чему вот это выпало из этой тенденции, это призначение? Могли бы призначить и человека в погонах?
Некто политолог Павел Лусов пожартовал уже, что спочатку ему подалось, что Карпенкова призначили.
Ага, да-да.
А не Карпенко. Что, дальше, ну, он далее развил, что зараз в белорусской ситуации это было бы все ровно. Мабуть, Карпенкова призначить, мабуть, Карпенко. Не, ну, это, саправды, было бы некое такое, такая данина, скажем, всем этим оппонентам режиму, всем этим международным клеветникам, что вот у нас хунта, так что нам вот хунта призначает уже и на центр выборкам военных. Уже решили такую подачку не давать, ну, покольки, ну, в данном упадку, саправды, погоны ничего так строго не вырашают. В принципе, что мы ведаем про Карпенко за его опошние годы деятельности в министерстве, он как раз поводит себе, как человек в погонах. В том сенсе, что, ну, вот, пропаную нашим глядачам почитать на сайте «Свободы» собранные про его факты. И он змагался там с иншадумством, и он змагался, в том лику выказывался супроць белорусской мовы. И он, ну, короче, максимально подходит для выполнения, так сказать, любого задания режиму. Той человек, який николи не был заважен у нейшим, ну, либеральным, те... Абсолютно по светопогляду человек в погонах менавіта просто, что человек с іншой адукацией. Так что у дадзеного выпадку менавіта гэты, ну, может быть, особистые рысы и то, что як он проявился на посаде министра адукации, привели до того, что вот эту кандидатуру варто поставить. Но задачи, вот я уже окреслил в переднем отказе, мне сдается, задача его непросто символизовать там то, что будет все экранее, а менавіта подправить то, что неправильное здарылася в жнивні 20-го, подправить комиссии. И покольки он, ну, саправды, имел опыт по призначению правильных наставников во всех этой комиссии, ну, не сам особисто, а, так сказать, контроль этого процесса, то, думаю, он вот этот опыт будет распаўсюджваць на более широкое уже поле, на всю Украину. Так что в этом сенсе, можно сказать, достатково, ну, обгрунтованное с пункту гляжения режиму призначения.
Виталь, а вот изгодно вы с этой тезой Валера, ну, она отличается не только ЦВК, я так понимаю. Помовляю, система так отлажена, так все працует, так сказать, как годинник, что, в принципе, не важно, кого поставишь, можно пень дубовый поставить, так сказать, он будет. И так это, вот, максимально, с нашего пункта глядения это так выглядит. А мне кажется, что внутри системы это не так. Там вельми важно, чтобы человек имел, так сказать, и волю, и умел примусить людей выполнять его загады. Ну вот не сдарма Лукашенко ж в минулом году, скажем, снял Румаса, призначил Головочку. Не факт, что при премьере Румасе летошний процесс шел так же, как он шел. Так что я думаю, что от персоналия все это и залежит. И не только от их отданности, они там все ему отданы, але и от здольности, как бы, ну, организовывать працу. Те, как, вот, как вылечить.
Я больше сгодна с вами, да. Я думаю, персонале шмат что залежить, покольки это, ну, не годинниковый механизм, это все-таки люди, менавіта эту систему робят. Не один человек, я, так сказать, створил и подтримливая. А эта вся система працует, дякуючи вот доброохотным, те не совсем доброохотным уделе в этой системе конкретных людей. И каждый раз мы бачим, как Лукашенко там подчас своих кадровых неких там пятниц или любых инших дзен подкресливая, как долго он выбирал некого человека, ну, навод не на самую там важную посаду. Подкреслил, что на вот смешные такие ситуации сидит человек, какого призначают, и по твару видать, что он весь белый, слухая, как Лукашенко говорит, что я вот еще в ночи выучал все документы, еще все вырашалось до самого опошнего момента. У меня говорили, что, может быть, не за сими он заслуговывая это призначение сидит белый, не знаю, где он закончит этот день сегодняшний, але закончил добрый, его все-таки призначили. Так что каждый раз, безумовно, это вот прогляд всех этих якостей, которые, на думку, ну, створальников этой системы повинны отправить. Як только колькость людей, которые не отповедают вот этим якостям, будет перевышать некую критичную рису, то система почне разваливаться.
Добро, дякую великий Виталь, дякую великий Валер. Я думаю, что мы еще будем обмерковывать наступство призначения, принамсі наступство призначения Карпенки на эту посаду. Ну, а як подеи пойдут далей, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода». До побачення, всего наилучшего.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Сталыя слухачы ведаюць, што я неабыякавы да беспадстаўных русізмаў у беларускай мове. А ці нясуць небяспеку для моўнай чысціні новыя пазычанні з іншых моваў? Праблема не толькі нашая. Скажам, у Нямеччыне ўжо 400 гадоў дзейнічае плённае таварыства, чыя місія – умацаванне нямецкай мовы як роднай і дбанне пра яе чысціню, што сёння значыць найперш барацьбу з англіцызмамі. Чытаю назву «Беларускія навіны».
Кастамайзінг з беларускім характарам – выстава дасягненняў матацыклетнай і роварнай гаспадаркі.
Скажу шчыра, не ведаў, што такое слова ўжываецца ў беларускай мове. Правёў апытанне ў сваёй сям'і, таксама ніхто раней яго не чуў, у тым ліку і кот. Ведаюць значэнне ангельскага дзеяслова «to customize» – індывідуалізаваць. «Кастам» мае значэнні «звычка», «звычай», а таксама «замоўлены», а яшчэ і «мытня». Кола шырокае. Адгадаць, што ж такое «кастамайзинг» па-беларуску, нават ведаючы ангельскае «кастамайз» – цяжка. Чытаем навіну далей.
Цягам выходных у Менскім палацы мастацтваў праходзіў «рекаст Мотофэст». Агляд дасягненняў дызайнерскай думкі майстроў кастамайзінгу. Канцэпцыя сёлетняй імпрэзы – матацыкл як твор мастацтва.
Ага, ўжо цяплей. Значыць, слова, якое злавесна гучыць як кастамайзе, нейкая мазь для касцей, звязанае з дызайнерска-інжынернай сферай і менавіта з матацыкламі. Кастамайзінг у вангельскай, строга кажучы, гэта дзеепрыметнік. Назоўнік правільна гучаў бы «кастамізэйшн». Даведнікі кажуць, што англіцызм «кастамайзінг» служыць для абазначэння адаптацыі усякага сырыйнага вырабу да патрэбаў кліента. Гэты захад можна назваць таксама персаналізацыяй да пасаваннем. А так званая «кастам-культура» пачалася ў Амерыцы з 50-х гадоў з культывавання унікальна пераробленых, накручаных аўтамабіляў. Гэта фактычна адна з субкультураў, а «кастамайзінг» – слоўка, уласцівая закрытай мове носьбітаў субкультуры, іхнаму арго. Вось чаму перанялі англіцызм «кастамайзінг» і немцы – Нават плённае таварыства абароны нямецкай мовы не здолела прыдумаць замены. І нашыя бліжэйшыя суседзі.
Ось так выглядатыме «Іж Юпітер 4», якщо протягом півтора року над ним будуть працювати натхненні майстри. Результатом проєктувань стало те, що Бекман підкорив світову арену кастомів або ж авторських мотоциклів. Із Німеччини харківська команда привезла перемогу в чемпіонаті кастомайзингу у своєму класі.
У кожным разе слова апісвае лякальную з'яву амерыканскага паходжання і як аргатызм у беларускай мове ўжывацца можа, але з абавязковым тлумачэннем паспалітаму чытачу. Ёсць у нашай мове іншыя англіцызмы, куды больш папулярныя. Гэта назвы кампаніяў, карпарацыяў, інтэрнэт-сетак. Цяпер актуальная тэма, як адарвацца ад расейскіх сацыяльных сетак і паштовых парталаў, падкантрольных крамлёўскім алігархам і ФСБ, і перайсці ў сеткі усясветныя. Прайдуся па назвах апошніх. Назву найбольш папулярнай у свеце сеткі Facebook не перакладаюць як «твара-кніга», хіба што жартам. Гістарычна словам «фейсбук» у амерыканскіх універсітэтах называлі альбом з фатаграфіямі студэнтаў, патрэбны, каб лягчэй перазнаёміцца. Увага! Націск прыпадае на першы склад. Гэта старанна тлумачыць Рэйчэл Сміт у лекцыях амерыканскага варыянту ангельскай мовы.
«Фейсбук». «Фейсбук».
Такім чынам, казаць трэба «напісаў у фейсбуку». Сетка, якой я асабіста аддаю перавагу з прычыны яе кампактнасці
Twitter.
Гэта стары гукапераймальны назоўнік і дзеяслоў ангельскай мовы, першае значэнне якога шчэбет, цвырканне, ціўканне, другое значэнне узбуджанасць, хваляванне, дрыжыкі. Twitter гэта і той, хто дакарае, раздражняе, дражніцца. Значыць, для носьбіта ангельскай мовы слова шматпластовае з падтэкстам. А гэта ж і афіцыйная назва кампаніі. Перакладаць яе на беларускую ціўканнем, а пагатоў міжмоўным гібрыдам ціўцер, як шчыра спрабуюць беларускамоўныя карыстальнікі, нельга. Адзіная праблема ў ангельскай мове пасля «т» гук «в». Які ў беларускай можна перадаваць праз унескладовае, але Twitter гучыць задужа экзатычна, таму па-беларуску Twitter. Сацыяльная сетка абмену відэасюжэтамі, што імкліва набрала папулярнасці.
YouTube.
Складаецца слова з дзвюх частак. You – гэта ты альбо вы, а tube – труба, трубка. У гутарковай ангельскай мове паўночнай Амерыкі tube завецца тэлевізія. У даплязмавую эпоху асноўным кампанентам тэлевізара была катодная прамянёвая трубка. YouTube – ты сам сабе тэлевізія. Ужо гэтае слова перакладаць на беларускую нікому не прыйшло ў галаву. Праблемы толькі ў вымаўленні. Некаторыя беларусы імкнуцца зберагчы ангельскі першаўзор і кажуць YouTube. Але ў самой ангельскай мове два стандарты – брытанскі
YouTube
і амерыканскі
YouTube.
Гэта кембрыцкі слоўнік. YouTube па-амерыканску. Няма патрэбы старанна паўтараць «тю» услед за брытанцамі. Але больш важна для нас тое, што «туб» тут лацінскае спаходжанне слова. «Туба» – «труба». Яно было добра вядомае ў старой Беларусі. Трапіла нават у фантастычныя версіі паходжання назвы «Літва».
І празваў Кернус Берах той, дзе людзі множыліся моваю сваёй валоскаю на лаціне «літус», а трубы, на якіх яны гралі «туба», і даў найменне тым людзям на лаціне, склаўшы назву берага са словам «туба» – «літубанія». Але простыя людзі не ўмелі называць на лаціне і пачалі называць проста «літвою».
Гэта кроніка «быхаўца». Туба. А ў сучаснай мове ёсць аднакаранёвае слова «тубус» – тэхнічныя праекты ў такіх насілі. Маем сваю традыцыю асваення лацінізмаў, калі зберагаюцца рысы пачатнага лацінскага вымаўлення. Таму «ютуб». Ну і націск застаецца на звыклым для нас корані. Вы жа чытаеце «Радыё Свабода» і мае праграмы пра беларускую мову у Фейсбуку, у Твітары, глядзіце іх на «ютубе». Іншыя англіцызмы, з якімі не выпадае змагацца, таксама звязаныя з новымі медыйнымі тэхналогіямі. Песня Лявона Вольскага з альбому «Псіхасаматыка». У куплеце свядома сабраныя да кучы жаргонныя і медыйныя англіцызмы. «Степ-бай-степ», які па-беларуску без праблемаў перадаецца як «крок за кроком». «Эльфы і гобліны» узятыя з англасаксонскай міталогіі. Тэарэтычна можна падабраць нашыя міталагічныя постаці, але ж іх трэба папулярызаваць, каб кожны зразумеў. Урэшце, слова «селфі» – фота самога сябе, якое цяпер тэхнічна рабіць непараўнальна лягчэй, чым 20 гадоў таму. Вось беларускі адпаведнік для «селфі» падбіраць наўрад ці мэтазгодна. Як і для слова «інтерфейс».
Ваўкоўка чуюць ногі, ваўкі глядзяць у лес, з ваўкамі шыць дык мець ваўчынны інтерфейс.
Гэта Саўка Дыгрышка пра прыезд расейскіх начных ваўкоў, так званых байкераў. «Інтерфейс», па праўдзе, спецыяльнае кампутарнае слова, азначае сродак камунікацыі паміж кампутарам і чалавекам. Не перакладаецца, не калькуецца. Але процьма іншых ангельскіх словаў, якія разам з кампутарнай эпохай хлынулі у беларускую, маюць больш агульнае значэнне і добрыя беларускія адпаведнікі. Вось чытаю абвестку ў адной з сацыяльных сетак.
Сябры, усяго 100 фаловераў, да 10 тысяч нам засталося. Дапаможаце сабраць?
Па-ангельску?
Фалава.
Той, хто сочыць за паведамленнямі пэўнага аўтара ў сацыяльнай сетцы, як бы ідзе ягонымі слядамі, а фактычна падпісаўся на яго і чытае. У польскай мове, адпаведнае для follower, слова «обсервуёнцы» азначае «назіральнік», у чэшскай «следуіці», што не вымагае перакладу, ва ўкраінскай проста «чытач». І для нас гэта найлепшы тэрмін. А то ўсё вакол будзе як у абвестцы на старонцы адукацыйнай арганізацыі.
Запрашаем блогераў у Адэсу на воркшоп «Полі».